Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие в рамках нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Дмитрий Владимирович, рад вас видеть.
Взаимно. Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем двигаться в нашем цикле в веке золотом, да, в самом удивительном и сильном рассвете культурном, рассвете искусства, творчества. И, конечно же, мы продолжаем сейчас двигаться по персонам. И сегодня наша тема, тема нашей встречи будет посвящена сразу двум удивительным и наверняка для кого-то менее известным, безусловно, как Дмитрий Владимирович всегда говорит, это, возможно, представители не первого эшелона, да,
но... В данном случае будет и первый.
В данном, да. Итак, сегодня мы будем говорить, размышлять, думать о двух личностях удивительных, о двух русских композиторах. Это Александре Порфирьевиче Бородине и Цезаре Антоновиче Кюрье. Русские композиторы и музыкальный критик один был. Бородин, кстати, помимо еще того, что он был композитор, он был химик, органик, общественный деятель, ну, медик, да? Итак, ну вот, Дмитрий Владимирович, начнем, я не знаю, с кого, с Бородина, но насколько известно...
Знаете, я хотел бы начать сразу с одной такой как бы общей шапки, потому что вот эти... Ну, мы просто сразу поясняем, мы сегодня завершаем разговор о «Могучей кучке», потому что и Бородин, и Кюи были членами этого удивительного композиторского объединения.
Общество, да.
Да. И я хотел бы начать с того, что их объединяет, потому что вот эти два совершенно удивительных персоналия русской культуры эпохи великих реформ Александра II, они, помимо того, что они входили в могучую кучку, то есть помимо того, что их объединяла какая-то эстетика, но парадоксальным, может быть, мистическим образом у них есть очень много параллелей в биографии. Ну вот смотрите сами. Оба имели очень нестандартное происхождение. Мы сейчас в этом убедимся. Даже на фоне, в общем-то, такого, так сказать, очень полиэтничного, очень мозаичного, очень гетерогенного состава, в котором имя русская интеллигенция как бы пребывала, даже на этом фоне они выделяются оба очень таким, как бы, знаете, ну, просто кинематографическим каким-то таким вот вариантом. Это прямо просится вот на киносценарии их биографии того и другого. Оба они представляют старшее поколение «Могучей кучки», но судите сами. Бородин 1833-го, Кюи 1835-го годов. Да. Кстати, они были оба старше своего учителя Мили Алексеевича Балакирева, он 36-го. То есть, если самый молодой представитель Николай Андреевич Римский-Корсаков, то самыми старшими будут вот именно они, Бородин и Кюи. Оба они... были вот эта черта, которая их резчайшим образом выделяет не только в «Могучей кучке», не только в русской музыке, но и во всей мировой музыкальной культуре. у них у обоих было несколько профессий, совершенно никакого отношения к музыке не имеющего. Почему? Дело в том, что матрица биографии одна и та же. Начинают заниматься чем-то определенным, потом открывают все мои музыкальные дарования, встреча с Балакиревым, угу. И дальше мы помним, как это было у Мусоргского и Римского-Корсакова. В чем уникальность и специфика Бородина и Кии? Они оба, пойдя в мировую, в музыкальную культуру, и оба достигнув в них огромных высот, они свою предыдущую профессию не бросили.
Mm.
Вот, скажем, Мусоргский стал композитором, перестал быть гвардейским офицером. Да, Римский-Корсаков стал композитором, перестал быть моряком, нарушил свою вот эту вот двухвековую традицию.
А здесь да, нет, да?
Нет, они оба продолжали заниматься своей той деятельностью, на которой они, кстати, выучились.
Угу.
Потому что по композиции они были учениками Балакирева, а мы об этом уже говорили. Это фактически домашнее образование. Вот это такое очень специфичное, но мы об этом уже говорили.
Но да. Не поэтому ли Бородин написал всего, так сказать, свою вот жизнь? Сейчас... Две симфонии, два квартета.
Я думаю, сейчас об этом будем говорить.
Но при этом был медик.
Да, сейчас мы об этом будем говорить. Причем, что интересно, и у Бородина, и у Кюи было даже не одна, а несколько профессий за пределами их музыкальной деятельности. Причем, специально отмечаю, в обоих случаях оба эти человека в своей вот этой параллельной профессии достигли мировых высот. Вот это не все осмысляют. Потому что, ну, мы знаем, скажем, о Бородине, хуже знаем о Кюи, да. Но в любом случае они в обоих случаях были мастерами и специалистами мирового значения, оставившими в своей области огромное просто теоретическое научное наследие. А применительно к обоим из них, и к Бородину, и к Кии, это научное наследие имело грандиозный выход в практику. Вот оба они, потрясающий факт русской истории, были генералами.
Оба.
Оба. Они оба носили погоны, и они оба имели генеральский чин. Причем Бородин до генерал-майора, а Кюи до генерал-полковника.
Ничего себе.
Но поскольку Кюи был инженером, в царской России было специальное звание инженер-генерал. Mm. Оно имело эквивалент звания генерал-полковника. То есть они оба, в общем, да, кстати, это имело еще какое следствие. Дело в том, что Бородин, забегая вперед, скажу, был единственным русским композитором не дворянского происхождения, но по табели о рангах до генерал-майора он становится дворянином.
Mm.
Вот, то есть об этом сейчас вообще будет отдельный разговор. И, к сожалению, есть еще одна черта, которая их обоих объединяет. Это чудовищная неблагодарность в последующих поколениях. Это в первую очередь касается Кюи. Кюи был вообще вычеркнут из нашей исторической памяти, из нашей культуры. Почему это произошло, я расскажу немножко позже. Тут были свои причины. Вот. Но, к сожалению, это в некоторой степени относится и к Бородину, потому что вот я вам приведу один единственный факт, который нам все скажет. Именем Бородина в России не названа ни одна консерватория и ни одно музыкальное училище. 5 школ по России носит имя Бородина. 5.
То есть школы.
Школы. Ну, 4 школы и 1 колледж.
Угу.
Вот. Даже музыкальное училище, в общем, а консерватория, ну, я вам говорю, в России консерватории всего 16 на сегодняшний день. Для справки, помните, мы говорили, да. Я сказал, что в Италии 20 консерваторий, я уточнил, в Италии 50 консерваторий.
50?
50 на сегодняшний день. Ну, консерватории, академии и высших школ музыки, которые приравнены к консерватории. Вот, их 50 в стране, которая спокойно укладывается на карту Урала. Вот. В России всего 16. Из них 3 носят имя Глинки. Вот. Ну, я ничего плохого про Михаила Ивановича Глинку, как понимаете, сказать не могу. Но одна консерватория вполне могла бы носить имя Александра Порфирьевича Бородина. Нету. И я не видел ни одного памятника Бородину в России. кстати, маленькая деталь.
Бюст, по-моему, где-то есть.
Ну, бюсты, может быть, и есть. Но дело в том, что Бородин, кстати, в отличие от абсолютного большинства русских композиторов, которые рождались в провинции, Бородин родился в Петербурге. Так что там ему и место, памятнику. Вот. Я уже не говорю о том, что нет памятнику Кюи. С Кюи будет вообще поразительный поворот разговора нашего. Ну, доберемся.
Да.
Ну, давайте начнем с Александра Порфирьевича Бородина.
Давайте, давайте.
Вот
он, насколько известно, был незаконно рожденным.
Вот сенсации сыном, начинаются...
грузинского князя.
Вот сенсации начинаются прямо с рождения. Дело в том, что Александр Порфирьевич Бородин.
Угу.
Так вот, не Порфирий Бородин никакого генетического отношения к этому человеку вообще не имел. Ну, понимаете, строго говоря, заурядная история для царской России времен крепостного права. Значит, грузинский князь Лука Гедианов или Гедианишвили, вот по некоторым данным грузинско-татарского происхождения, вот он развелся с женой, значит, приехал в Петербург, встретил на балу где-то девушку по имени Авдотья Антонова, вот мещанку, вот, ну так, просто горожаночку, молодую девушку, влюбился в нее, ну, брак у них, судя по всему, не мог состояться, ну, они жили гражданским браком, и вот плодом этого брака стал мальчик по имени Александр. Вот, кстати, можно сказать, что Бородину в этом плане не повезло, потому что вообще в царской России, как вы помните, если у аристократов рождались дети, обычно их записывали в дворянское сословие, давали им свою фамилию в усеченном виде. Бородина это полностью миновало. Более того, он до 4 лет считался крепостным. Кстати, единственный случай за всю историю музыкальной культуры России. Но у нас еще единственное, это вот в свое время Степан Дегтярев, который был крепостным. Но
потом
всяком...
вольную все-таки ему...
Да, дальше было совсем интересно, потому что, естественно, ему дали вольную. Он был по документам записан в крестьянское сословие. Это закрывало ему путь к всевозможному образованию абсолютно. Но мать, подключая, естественно, и... князя Гедианова, он был старше гораздо Авдотьи Антоновой, поэтому у них там к этому времени он уже был очень пожилым человеком, но тем не менее мать, подключая административный ресурс, подключая деньги, пробила сыну уже к тому моменту, когда он стал совершеннолетним, перевод его в сословие купеческое.
Да. Поговаривают, что это произошло каким-то тоже, мать не чаяла души в своем дитяти, и некую взятку, некую что-то
было. А как
было
иначе?
Там,
а как иначе? Это только деньги все решали.
Да, да.
Это она просто, так сказать, ну, у нее у самой деньги были.
Казенную палату чиновники записали, соответственно,
Бородина
купцом.
Да, третий гильдии купечества – это уже совсем другой Калинкор.
Да.
До этого времени он учился только домашним образом, а после того, как его сделали купцом Бородиным, вот, вообще-то он должен быть Александр Лукич Гедианов, по идее. Ну, а так вот у нас вошел как Александр Порфирьевич Бородин. Все, тут пошла совсем другая жизнь.
Но вот путь его начался с медико-хирургической академии.
Нет, путь начался с первой гимназии. Пока он был записан крестьянином, ему даже в гимназию никто не брал.
Да.
Вот, замечательное совершенно, конечно, положение. Вот, ну, закончил гимназию и пошел в медико-хирургическую академию. Вот, правда, врачом он не работал. Почему? Опять-таки потрясающая деталь, которую он сам потом вспоминал. Дело в том, что один раз его вызвали на вызов оказывать медицинскую помощь солдату, которого подвергли наказанию шпицрутанами. То есть извлекать из спины щепки и это все прочее. Ну, ему просто самому дурно сразу стало. Вот. Но в любом случае он получил медицинское образование. И по медицинской части он и числился военным врачом. Вот. Дальше две судьбоносные встречи в его биографии.
Ну вот, простите, а то, что он с девяти лет уже был своего рода необычайно, так сказать, ну, способным, одаренным. Он уже писал какие-то музыкальные произведения.
Да, да, кстати говоря, это объединяет всех деятелей «Могучей кучки», но Бородин, пожалуй, самый ранний в этом плане, потому что в 9 лет начать писать. А вы понимаете, забегая вперед, скажу, даты жизни Бородина 1833, в этом самом 12 ноября он родился, и умер в марте 1887, то есть он 43, 53, 73, 73, 83, 43, 53, 67,
54 года.
Совсем немного.
Да.
Совсем немного. То есть чуть побольше Мусоргского, ну, чуть поменьше Римского-Корсакова, чуть намного поменьше Балакирева и Кюи, забегая вперед, скажу. Вот. То есть за этот период, но активной деятельности надо считать где-то лет 40 активно. За это время, забегая вперед, скажу, он проживет несколько жизней. Я же говорю, это вообще Бородин – это человек, который был бы уместен в контексте эпохи Ренессанса. Mm-hmm. То есть он ровнее родня с Леонардо да Винчи, там, понимаете, с Парацельсом, вот с такими личностями. И вот две судьбоносные встречи. Но с одной стороны, это, как вы уже поняли, Балакирев.
Да, да.
А с другой стороны, великий русский ученый-химик Николай Зинин.
Mm-hmm.
Вообще у нас еще впереди, я думаю, будет обязательно лекция, встреча по поводу русской науки эпохи Золотого века.
Да.
Там есть что вспомнить. И вот сразу могу сказать, что Зинин – это одна из титанических фигур русской науки. И потом школа Зинина, вот, химики-органики. И вот здесь Бородин находит себя. Причем сам Бородин вспоминал, что, говорит, Зинин, вот два человека, которые на его формирование личности оказали самое грандиозное влияние, Балакирев и Зинин.
Mm.
И вот это и определяет его путь. То есть, с одной стороны, он композитор, причем я вам сразу хочу сказать, композитор, который сразу о себе заявит как о фигуре первой величины. Практически без периода ученичества. Весь период ученичества у него укладывается вот в эти вот годы, когда он еще только начинал, так сказать, там небольшие пьесы писал, там начал писать какие-то инструментальные композиции. Все, где-то вот в районе 20 лет все, он уже полностью находит себя. И мы об этом потом говорим. И химик-органик, который тоже идет как вертикальный взлет ракет. Ну вот я вам, чтобы сразу как бы было понятно, о чем идет речь в плане деятельности Бородина-химика, значит, он учился у Зинина, потом он стажировался в европейских университетах в нескольких странах, во Франции, в Германии, и вот в 1860 году, это значит, считайте, ему было 23-27 лет, это возраст, знаете, такой очень хорошей аналогии. Это возраст, когда Наполеон стал генералом в свое время, 27.
Да.
Бородин принимает участие в историческом всеевропейском событии. Это международный съезд химиков-органиков в немецком городе Карлсруэ. Это событие имело колоссальное значение в истории мировой науки, но судите сами, там были представители, ну, от России ездили Зинин, Бородин и Дмитрий Менделеев, так, между делом.
Да, да.
Вот там, если говорить про представителей европейских стран, то, скажем, от Франции был Жан-Батист Бусинго, от Франции был Луи Бертело, так сказать, это крупнейшие французские физики, химики, от Германии был Лотар Майер. Лотар Майер – это человек, которого в мире вместе с Менделеевым считают создателем периодической системы элементов.
Таблицы
знаменитые. Да, но в России считают только Менделеева, а в мире обычно говорят Лотар Майер и Дмитрий Менделеев. Да, и это справедливо, потому что они с двух сторон шли к этой системе. Ну, вы можете элементарно, кто меня слушает, погуглить, и выйдут таблицы Лотара Майера, вы их можете сравнить с Менделеевым. Mm-hmm. То есть это совместная деятельность. Вернее, даже не совместная, а два индивидуальных гения, которые с разных сторон шли к решению mm-hmm. одной и той же проблемы. И вот, кстати, это появление вот этой периодической системы элементов, оно родилось после съезда в Карлсруэ, mm-hmm. потому что там были полностью сформулированы еще тогда далеко не аксиоматичное положение атомно-молекулярной теории вещества. Оно прямо на заседаниях это все было. То есть после съезда в Карлсруэ это уже никем не оспаривалось. И следующим шагом станет периодическая система элементов. То есть Бородин представлял там вместе со светилами мировыми молодую русскую органическую химию. И он имел на это абсолютно полное право, потому что в багаже научном Бородина была уже такая вещь, как реакция, которая сейчас в мире называется реакция Бородина-Хунсдикер. Угу. Объясняю, в чем дело. Это химическая реакция. Реакция, кстати, на которой держится вся резинотехническая промышленность мировая. Я же говорил, что здесь теория имеет грандиозный выход в практику. Почему двойное имя? Дело в том, что Бородин вообще работал, кстати, в очень опасной области. Он работал со фтором. Ну, кто помнит химию школьную, помнит, что есть такая группа веществ, которые называются элементов галогены. Туда входят хлор, фтор, бром, йод там, и так далее. Да. И фтор – это самый активный в химическом отношении элемент таблицы Менделеева. Он вступает в реакции практически со всеми веществами. А что такое вступает в реакции? Это значит, может убить.
Ну да.
Да, он смертельно ядовит.
Его пары.
Да, и фторосодержащие соединения, они очень ядовиты. Вообще я могу сказать, что длинный список мартиролог, химиков, которые погибли, работая со фтором или потеряли здоровье. Это отдельный длинный разговор химиков из разных стран мира. И вот Бородину удалось совершить неслыханный прорыв в этом плане. Вот эта реакция, которая она первоначальная реакция Бородина. А потом уже впоследствии, по-моему, даже после смерти Бородина, этим делом занималась немецко-американская исследовательница Клэр Хунсдикер. Вот она эту реакцию еще доработала и усовершенствовала, и запатентовала ее, уже живя в Америке. Вот, вообще-то Клара Хунсдикер, ну, по-английски Клэр. Вот, и поэтому она называется вот, ну, это, кстати, в науке распространенное явление, типа там закон Бойля-Мариотта, там, понимаете, да, вот так да. вот. И вот реакция Бородина-Хунсдикер. Я обращаю внимание, далеко не каждому ученому достала такая честь, что именной закон, именная реакция, именная формула да, там да, и да. так далее. Бородин, то есть я еще раз говорю, Бородин – это ученый с мировым именем.
Ну что ж, на сегодня наша передача «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего традиционного цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить еще о двух представителях эпохи Золотого века. Мы продолжим говорить о русских композиторах Александре Порфирьевиче Бородине и Цезаре Антоновиче Кюи. До следующей встречи!
Разговоры об искусстве.